Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Международная реакция на российско-грузинский вооруженный конфликт. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, утверждает президент страны. Нуждается ли демократическое государство в лоббистах? Американский опыт. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема вновь российско-грузинский вооруженный конфликт. Политики и общественные деятели, как российские, так и грузинские, так и, конечно же, и в других странах, сегодня высказываются по поводу договоренности об окончании военных действий в Грузии. За тем, что говорили по поводу документа о прекращении огня и разведении сторон, следил мой московский коллега Данила Гальперович.
В плане урегулирования в Южной Осетии, после того, как его из Москвы в Тбилиси привез Николя Саркози, от 6 пунктов осталось 5, по одному на каждый день войны. Слова о необходимости рассмотрения международным сообществом статуса Абхазии и Южной Осетии из документа исчезли. Впрочем, даже без этих слов грузинский политолог Иосиф Цинтадзе считает условия мира навязанными Грузии насильно.
Дело в том, что сейчас приходится вести переговоры под дулом пистолета. Вечером приехал президент Франции и привез план из 6 пунктов. Этот план уже подписан. Но опять-таки повторяю, что это не мирные переговоры. Это просто приказ о капитуляции. Это просто переговоры, опять скажу, под дулом пистолета. Даже вчера, когда в Тбилиси находились президенты нескольких дружественных стран, российские самолеты продолжали бомбить грузинские мирные города. Города, которые находятся от зоны конфликта на расстоянии 120, 130, 140 километров. Какая это зона конфликта? Я не знаю, это фарс, видимо.
В России наоборот. Даже некоторые либеральные политики полагают, что российская сторона в этом конфликте многое сделала правильно, остановилась вовремя и документ согласовала вполне приличный. Такую точку зрения, в частности, высказал в эфире «Радио Свобода» политик Владимир Рыжков.
И Южная Осетия, и Абхазия, и прилегающие регионы Грузии наводнены вооруженными людьми, наводнены вооруженными формированиями, поэтому ситуация остается крайне опасной, и сейчас требуется жесткая политическая воля руководства России, руководства Грузии, Южной Осетии и Абхазии, чтобы действительно выполнить договоренности. Что касается самих договоренностей, я их оцениваю довольно высоко. Я считаю, что Россия приняла решение вовремя, это абсолютно вписано в международный контекст, потому что 3 дня идет обсуждение на совбезе ООН. Саркози прилетел не как частное лицо. Я напомню еще раз, повторю, что он глава Франции, и одновременно Франция сейчас председательствует в Европейском Союзе, значит, у него мандат от Европейского Союза. Одновременно с этим все задачи военные решены на сегодняшний день.
Соединенные Штаты, в отличие от России, отнюдь не настроены оптимистично. Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза уже после одобрения соглашения обеими сторонами сказал, что Россия продолжает агрессию в отношении Грузии, и российские войска на грузинской территории убивают людей и поджигают дома. Директор российских программ оборонного центра США Николай Злобин говорит, что отношения Москвы и Вашингтона вряд ли наладятся при нынешней администрации Соединенных Штатов.
Я думаю, что в краткосрочной перспективе отношения резко ухудшатся. Администрация Буша, которая вложилась так много, сильно и глубоко в режим Саакашвили, отношения России уже улучшить просто нельзя. Но надо понимать, что в значительной степени то, что произошло в Южной Осетии, это была попытка Саакашвили привлечь внимание к себе со стороны американского истеблишмента и доказать, что он нужен Америке как очень важный, эффективный рычаг антироссийский. И вот сегодня очень важно посмотреть на динамику американской элиты, настроение в американской элите. И многие сегодня отказываются от такой роли Грузии в регионе. И я думаю, что у России есть шансы сегодня начать работать с определенными сегментами российско-американской политической элиты, пытаясь объяснить свою ситуацию и попытаться хотя бы не довести российско-американские отношения до настоящей холодной войны из-за Грузии.
Николя Саркози, как нынешний председатель Евросоюза, может отмечать внешнеполитический успех. И этот успех реальный, считает эксперт Совета по внешней политике Германии Александр Рар.
Европа просто вздохнула от облегчения, что такая минная договоренность хотя бы достигнута 5 дней после взрыва на Кавказе, после начала войны. Многие боялись, что военные действия будут длиться долго, что Россия вообще станет какой-то новой оккупационной державой на Южном Кавказе. Но это не произошло. Я думаю, что Россия сама поняла, что ей нечего дальше провоцировать Запад. Я думаю, тот факт, что теперь и Москва, и Тбилиси договорились подписать этот документ, тоже свидетельствует о том, что и Европейский Союз, я должен сказать, слава богу, нашел возможности, политическую волю вмешаться в этот конфликт как посредник. И французская сторона, я думаю, в очень трудных переговорах и с Москвой, и с Тбилиси смогла где-то вырулить ситуацию на этот компромисс. Правда, это действительно пока что только примирение. Я думаю, что конфликты настоящие еще впереди, правда, не в военном плане, но в плане того, как будет на самом деле складываться ситуация внутри Грузии.
Но как же быть со статусом двух грузинских территорий, стремящихся отделиться? Немецкий эксперт полагает, что теперь вопрос о Южной Осетии и Абхазии будет тесно связан с дискуссией о будущих отношениях с Россией, которая пойдет в Евросоюзе.
Это будут главные баталии внутри Европейского Союза, внутри НАТО, внутри всего Запада. Есть две точки зрения, мне кажется, которые будут достаточно ясно обсуждаться и которые могут где-то соперничать друг с другом. Это точка зрения, что Грузия и Украина не должны вступить в НАТО и что нужно находить новые возможности создания, может быть, новой Грузии не на базе национального государства грузин, а все-таки находить новые формы, может быть, конфедерации, в которой и Грузия, и Южная Осетия, и Абхазия могли бы вместе существовать. Такие примеры есть, например, на Балканах, в Боснии и Герцеговине, ну и в других местах мира. Но есть и другая точка зрения, что нужно Украину, Грузию и Азербайджан немедленно принимать в НАТО. Надо реформировать НАТО в новый инструмент сдерживания России и действительно делать все для того, чтобы укреплять суверенитет Грузии, создавать новые условия для вхождения Абхазии и Южной Осетии в грузинское национальное и центристское государство.
Между тем, на территории, затронутой конфликтом, мирные жители продолжают страдать. По рассказам правозащитников, южноосетинские ополченцы, словно и не слышав о соглашении, заходили в грузинские села Южной Осетии и устанавливали над ними свой контроль. Война, как и всякая по-настоящему тяжелая вещь, останавливается медленно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы вернемся к теме российско-грузинского вооруженного конфликта через минуту после краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Следствие объявило в розыск предполагаемого организатора подрыва пассажирского поезда «Невский экспресс» Павла Косолапова. Ему заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. В Чечне, вблизи населенного пункта Джалка, обстреляна машина с сотрудниками ФСБ. Ранение получил водитель автомобиля. На западе Пакистана, в горном районе Южный Вазиристан, убиты по меньшей мере 10 боевиков, утверждают власти страны. Укрытие экстремистов в деревне Багхар подверглись ракетному обстрелу с территории соседнего Афганистана. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд призывает Россию предоставить доказательства ее заявления о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Не менее 16 человек погибли, около 30 были ранены при взрыве в городе Триполи на севере Ливана. По сообщению властей, фугас, заложенный на оживленной площади в центре города, взорвался, когда рядом проезжал автобус с военными. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», аналитический радиожурнал «Время и мир» в эфире в 22 часа. Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Среди тем сегодня Кавказ и Балканы, политические параллели, отношения социал-демократов и коммунистов в крупных европейских странах, планы нефтяного бурения на Аляске. Будут и другие темы, в частности, в разделе «Наука» новое в исследовании теории эволюции Дарвина. Итак, все это сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущая моя коллега Ирина Лагунина. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Вновь на линии прямого эфира наш специальный корреспондент в зоне российско-грузинского конфликта Олег Кусов. Сейчас он находится во Владикавказе. Олег, здравствуйте, вам слово. Как развивается ситуация, есть ли какие-то новости?
Здравствуйте, Андрей. В Северной Осетии по-прежнему приезжают беженцы из Южной Осетии. Как мне удалось выяснить, в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии пострадали не только южные осетины. Вот мне сообщили в Североссийском армянском обществе Эревуни, что среди беженцев уже есть и армяне. Их несколько сот человек. Из них 11 граждан Армении, которые постоянно проживали на территории Южной Осетии в каких-то своих бытовых социальных целях. А также 9 граждан Грузии, армянской национальности, которые тоже там проживали. Таким образом, уже состав беженцев это уже многонационален. Вот цифра говорить уже сложно, поскольку учитывать, вести учет очень сложно в такой ситуации. В целом, об общественной ситуации в Северной Осетии я бы хотел попросить рассказать моего собеседника, общественного деятеля в Владикавказе Андрея Лебедева. Пожалуйста, я вам слово.
Ну, что можно сказать? Гуманитарная ситуация в Северной Осетии в целом нормальная. Проблемы возникающие решаются оперативно. Центр средства направляет регулярно. Население, это уже, как говорится, не первый опыт для населения Северной Осетии. Для населения Северной Осетии оказывает и материальную, и моральную поддержку. Хотя надо отметить, что такого подъема, если это можно так сказать, как было в дни Бесланской трагедии, когда буквально весь мир, население России инициативно оказывало поддержку, такого не наблюдается. Потому что все-таки во всем этом конфликте чувствуется, что великие политики, скажем так, просто разыгрывают осетинскую карту, что Москва, что Тбилиси. Что дело идет не в судьбе осетинского народа, и в первую очередь волнует не проблемы беженцев. Ну, можно отметить, что в республике несколько искусственно, можно сказать, нагнетается атмосфера великой, одержанной великой победы. Доходит до того, что, например, министр иностранных дел России делает заявление, что там грузины гоняли специально девушек, можно было понять из его слов, как сарай, потом их жгли. Но это вызывает такое некоторое недоумение, конечно. Свидетельствует о том, что опять-таки на первом месте стоят какие-то политические цели, а не судьбы людей. Вот. Ну, национальное общество грузин Северной Осетии оперативно приняло заявление о том, что они очень осуждают агрессию Грузии и целиком поддерживают политику партии правительства. То есть нет, это называется сейчас иначе.
Это был общественный деятель Северной Осетии Андрей Лебедев. Андрей.
Большое спасибо, Олег. В прямом эфире был наш специальный корреспондент в зоне российско-грузинского конфликта Олег Кусов. Напомню, что сегодня он передавал из Владикавказа. Нам удалось связаться сегодня утром по телефону с корреспондентом интернет-издания газета «РУ» Ильей Азаром, который находится в Цхинвале. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода». Вопросы Илье Азару задавал мой коллега Михаил Соленков.
Ночь прошла абсолютно спокойная. На самом деле, хоть и говорить, это была спокойная ночь в Цхинвале уже после конца войны. Поэтому, в отличие от предыдущих ночей, даже не сработал град российский и российские пушки в сторону Грузии. То есть поэтому было абсолютно тихо. Иногда развивалась какая-то автоматная стрельба вдалеке. Но трудно сказать, кто и зачем. Может, просто осетины как-то праздновали окончание войны. Сегодня с утра совсем спокойно. Пресс-премьерный лист более-менее возвращается. Я смотрю, начали люди ездить по городу, уже не высовывая из окон автомата Калашникова. То есть, можно сказать, что, наверное, успокоились более-менее.
Работают ли магазины, я не знаю, там, парикмахерские? Вот это мирная жизнь?
Нет, этой мирной жизни еще и пока нет, потому что большинство домов, даже если они не уничтожены совсем, они... У них разбиты стекла, и, соответственно, все часть льда из магазина вынесена уже давно, и поэтому ничего не работает, а новые, я так понимаю, не подвезли пока. Ну, то есть, отлично мне за эти 3 дня удалось найти всего один магазин на окраине, и там была только водка и сигарета.
Город, как он выглядит сейчас? Есть целые кварталы?
Ну, как вам сказать, как бы все эти рассказы о том, что город сравнили с землей, и от него ничего не осталось, так, конечно, сказать абсолютно нельзя. То есть, большинство солидных массивных зданий, да, многоэтажных, они действительно уничтожены, там, внутри, они все сожгли, и внутри нет перекрытий вообще. Но большинство зданий просто стоят без стекол, ну, и много дыр от танковых ударов, но, в принципе, все это восстанавливается, то есть, ну, нет, не смертельно. Хотя, конечно, город разрушен.
Сейчас очень много говорят о том, сколько погибших. Вот что-то можете сказать?
Трудно сказать. Честно, уже в воскресенье, по крайней мере, на улицах трупы были только грузинских военных, поскольку их некому хоронить, да, и убирать, и никто этим не занимается, поэтому они их, по-моему, только вчера убрали. Вот. А Щетина, я думаю, вот как только более-менее Слава стрелся, свои родственники убрали и похоронили. Ну, я был в больнице, там, я был даже в морге, там есть маленький морг. Ну, вот в тот момент, когда я там было 4 трупа. Как-то говорить о масштабных потерях, имеющихся данных, я не могу. Точно данных нет.
Вы знаете, наверное, что сейчас обсуждают, подписывают документ по урегулированию кризиса, и одно из условий – это вывод российской, грузинской техники из зоны конфликта, чтобы восстановить статус-кво. Сейчас в Схинвале есть российская военная техника?
Да, она здесь она остается. Но на самом деле в Схинвале ее не так много было в последние дни. Она в основном ушла дальше, в сторону Грузии. Я вчера там был как раз с техникой. И колонна, на которой я ехал в сторону Горя, она как раз после объявления перемирия повернула обратно. Но осталась где-то там в лесах. То есть пока масштабного вывода нет в любом случае. И вот тот же батальон «Восток», который сейчас здесь находится, вот, они как раз остаются под Горе. То есть их пока приказа выводить войска оттуда не последовало.
А что сейчас вот с этим единственным туннелем Рокским, который связывает Северную и Южную Осетию?
Насколько я слышал, вот сегодня еще некоторые коллеги приезжали. То есть он открыт в любом случае, и был открыт всегда все это время. Был из-за техники, там возникали очень масштабные пробки. Но его не закрывали, и он работает.
А сейчас беженцы до сих пор из Схинвали уезжают в Северную Осетию?
Точно могу вам сказать. Я думаю, что кто-то еще уезжает, но, скорее всего, все, кто хотели, уже выехали. Сейчас таких масштабных не видно, чтобы много беженцев было, и где-то они искали транспорт.
Напомню, что из Схинвали передавал корреспондент интернет-издания газета «Ру» Илья Азар. Вопросы ему задавал мой московский коллега Михаил Соленков. Это интервью мы записали сегодня утром. В Москве 17:24. Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Кто выиграл и кто проиграл в результате вооруженного конфликта в Грузии? Этот вопрос очень популярен в комментариях американской прессы и политологов. Первый ответ на него, что называется, лежит на поверхности. Слово Ян Рунов.
Очевидной жертвой конфликта стал имидж России. В глазах американцев она однозначно выглядит агрессором. Об этом говорят заголовки в газетах. «Вашингтон-Пост». «Кто раздразнил русского медведя?» «Чикаго-Трибюн». «Война в Грузии перекраивает мир». «Сан-Хосе-Меркьюри-Ньюс». «Соединенные Штаты должны призвать к бойкоту Олимпиады в России». Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Вашингтон будет настаивать на исключении России из состава «Большой восьмерки». Также предлагается отменить совместные военные учения НАТО и России. Газета «Лос-Анджелес Таймс» указывает на то, что сейчас американские политики при обсуждении внешнеполитических проблем фокусируются на действиях России больше, чем на ближневосточной проблеме и войне с терроризмом. Оба кандидата в президенты Соединенных Штатов, Маккейн и Обама, призвали к дипломатическому давлению на Россию с тем, чтобы российские войска покинули территорию Грузии. Сенатор-демократ Барак Обама заявил, что пришло время действий, а не только слов. Резче других в адрес российского руководства высказался сенатор-республиканец Джон Маккейн. 2 года назад я ездил в Южную Осетию. Там я увидел огромный плакат «Наш президент Владимир Путин». Это не оставляло сомнений в намерениях России по отношению к этому району Грузии. Москва прибегла к насильственным действиям против Грузии, чтобы преподать урок всем тем, кто ориентируется на западные экономические и политические принципы. Маккейн призвал к вводу в зону конфликта международных миротворческих сил, к усилиям по восстановлению Грузии в ее государственных границах. В телефонном разговоре с Саакашвили он сказал от имени американцев: «Сегодня мы все грузины». что Россия выиграла, а что проиграла в результате военных действий в Грузии? Научный сотрудник фонда Джеймстауна Джонас Бернстин ответил. Морально россияне проиграли в глазах всего мира, потому что бомбардировка населенных пунктов вдали от непосредственной зоны конфликта ничем не может быть оправдана. В чем российское руководство явно преуспело в результате военной победы над Грузией, это укрепление власти Путина-Медведева, силовиков и ура-патриотов внутри России. Сторонники реформ и либералы, если такие еще есть в верхних эшелонах власти, вряд ли чувствуют себя хорошо в атмосфере царствующего сейчас в России воинствующего национализма. Так думает Джонас Бернстин из фонда Джеймстауна.
Его интервьюировал Ян Рунов. Интересно, что по мере выяснения обстоятельств происшедшего, масштабов российских ударов по гражданским объектам в Грузии, тон заявлений американских представителей становится жестче. По их словам, под вопросом перспективы членства России во Всемирной торговой организации, Организации экономического сотрудничества и развития и Большой восьмерки. Лоббист стал одним из негативных образов предвыборной кампании. Оба кандидата в президенты обещают ограничить влияние в Вашингтоне индустрии лоббирования, ассоциируемой с большими денежными интересами. Тем не менее, лоббисты живут в предчувствии золотых времен, а эксперты говорят, что в действительности лоббисты играют важную и даже полезную роль в системе представительской демократии. Рассказывает Алан Давыдов.
Джон Маккейн в знак непримиримости к политической коррупции отказывается от услуг любого сотрудника своего предвыборного штаба, замеченного в лоббистской деятельности. Барак Обама еще более категоричен. Он демонстративно не принимает предвыборные пожертвования от лоббистов и регулярно критикует их в своих речах. Однако представители сословия вашингтонских лоббистов ожидают, что после ноябрьских президентских выборов их ждет море работы. Они объясняют это тем, что приход новой администрации и вероятность левого уклона Конгресса угрожают интересам многих корпораций, которые, в свою очередь, вынуждены будут прибегнуть к услугам лоббистов. Прокомментировать ожидание резкой активизации лоббистской деятельности я попросил Джона Сэмблза, директора Центра исследования государства Вашингтонского института Катона. Скорее всего, они ожидают законодательных реформ, а также начала реализации программы действий нового президента, независимо от того, кто им будет выбран. Осуществление этих перемен потребует активной лоббистской деятельности за и против того или иного законодательного акта. Соответственно, перед лоббистами открывается перспектива хорошо заработать в сферах, которые будут реформироваться. В случае, скажем, победы демократа Барака Обамы, грядут перемены в системе здравоохранения, ожидается реформирование фармацевтической отрасли. Страховые и фармацевтические компании всегда активно пользовались услугами лоббистов для защиты своих интересов во время подготовки новых законопроектов. Ни тот, ни другой кандидаты в президенты, судя по всему, не испытывают симпатии к лоббистам. Способны ли это омрачить ожидания последних? Кандидаты в президенты перед выборами всегда любят выступать против особых интересов и против лоббистов. Но придя к власти, они начинают работать над реализацией обещаний данных избирателям, выставляют на обсуждение в Конгрессе ту или иную законодательную инициативу. И тогда они обнаруживают, что конгрессмены сильно зависят от лоббистов, которые поставляют им необходимую информацию, служат индикаторами действенности законодательства. Им приходится убедиться в том, что роль лоббистов в государственной машине оправдана, что они, по сути, представляют различные индустрии в Конгрессе, и что лоббизм является одним из инструментов реализации президентской предвыборной программы.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России день траура по погибшим во время конфликта в Южной Осетии. В Грузии также объявлен трехдневный траур по жертвам военных столкновений. По данным Тбилиси, с грузинской стороны погибли 175 человек, тысячи стали беженцами. По данным российских военных, в конфликте убиты 74 военнослужащих российской армии, 19 пропали без вести. В самой Южной Осетии, утверждает Москва, погибли 1500 мирных жителей. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждает президент Грузии Михаил Саакашвили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал немедленного вывода грузинских войск из Южной Осетии. Он назвал это одним из ключевых положений плана урегулирования грузино-осетинского конфликта. На западе Пакистана, в горном районе Южный Вазиристан, убиты по меньшей мере 10 боевиков, утверждают власти страны. В Чечне, вблизи населенного пункта Джалка, обстреляна машина с сотрудниками ФСБ. Ранение получил водитель автомобиля. Следствие объявило в розыск подозреваемого, предполагаемого организатора подрыва пассажирского поезда «Невский экспресс» Павла Косолапова. Ему заочно предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. В Петербурге задержан 49-летний гражданин США, который подозревается в развращении детей. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд призвал Россию предоставить доказательства ее заявлению о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Суд подтвердил получение иска. Нашу программу продолжит опрос на улицах российских городов. Какую помощь вы готовы оказать беженцам из Южной Осетии? Такой вопрос прохожим на улицах Волгограда задавала наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
Я прям так уж остро об этом не задумывалась. Но на самом деле я, наверное, пока не вижу смысла, что нужно вот каждому что-то там пойти и как бы что-то, какие-то вещи отнести. Все-таки, мне кажется, пока на уровне государства с этим справляются. Но, насколько я знаю, сейчас, да, просят, чтобы кровь сдавали, там, гуманитарную помощь какую-то. В таком виде, наверное, я бы не смогла оказать помощь. Потому что каких-то теплых вещей и так далее лишних у меня нету. А кровь сдавать, ну, как бы мне здоровье не позволяет. Я потом себя очень плохо чувствую. И на самом деле я очень сомневаюсь, что все это делается как надо, как в нашей стране всегда это происходит. Непонятно, дойдут ли эти вещи, дойдет ли эта кровь, да, до нужных людей.
Честно говоря, в виде какой ужас там творится, я на самом деле готов всякую помощь оказать. То есть я с удовольствием кровь сдам, денег дам, и если какие-то вещи есть. То есть, ну, в принципе, у меня есть вещи, которые можно отдать, и с удовольствием вещами помогу. Ну, все что угодно, на самом деле. То есть беда, которая стороной нельзя проходить. Там. То есть надо помочь, я обязательно помогу.
Я услышала то, что в Комитете по делам молодежи с сегодняшнего дня собирают помощь для беженцев и принесла разные медикаменты, средства личной гигиены, ну, первой необходимости средства. Я все-таки надеюсь, то, что они не будут просто выброшены, а действительно помогут.
А еще, может быть, вы слышали, что донорскую кровь сдают? Вот вы не хотите в этой акции поучаствовать?
Ну да, возможно. Я слышала, что много уже человек записалось на сдачу крови. Ну да, возможно.
Ну, если будет какая-то акция, то, ну, наверное, деньгами, там, чем еще можно помочь.
Ну, вот сейчас в Волгограде организован сбор гуманитарной помощи, открыт счет для перечисления денег.
Ну, я узнаю счет, если там, ну, если он существует, то я могу перечислить деньги туда. Ну, и не знаю, как со временем, в принципе, могу сдать кровь еще.
Я бы искренне хотела как-то помочь этим людям, которые лишились практически всего, но, честно говоря, с трудом себе представляю, как я могу это сделать. Хотелось бы какой-то конкретизации, допустим, какой-то адресной помощи. Допустим, вот там женщине нужно то-то и то-то, конечно, я бы помогла. А так я думаю, что мои там старые свитера и джинсы вряд ли им помогут.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, какую помощь вы готовы оказать беженцам. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве 17 часов 34 минуты. Нашу программу продолжает «Олимпийская панорама».
«Олимпийская панорама».
Как всегда в эти дни, в дни Олимпиады в Пекине, в прямом эфире наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, здравствуйте. Итак, увеличилось ли число золотых наград у российской сборной сегодня?
Добрый вечер. Нет, не увеличилось у российской сборной количество золотых наград. Ну и не увеличится, потому что программа медальная уже почти выполнена. Осталось только вот фехтовальщицам в шпаге завершить свои состязания. Только что мужчины соревновались, фехтовальщики в рапире. Победил здесь Беньямин Кляйнбринг, немец. И таким образом это пятая золотая медаль у команды Германии, которая вот только вчера первые четыре завоевала. Пятая, а вот я почему про немцев говорю, потому что в финале у шпажисток тоже есть представительница Германии. Если она выиграет, то станет, соответственно, у сборной Германии 6 золотых медалей, столько же, сколько и у команды Южной Кореи. Она тоже прибавила одно золото, но, естественно, никто не сравнится по темпам с Китаем. У китайских олимпийцев сегодня 4 высшие награды в прыжках с трамплина, синхронных прыжках у мужчин победили Ван Фэй и Цинкай. Отмечу, что россияне Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков здесь заняли второе место. Женская сборная Китая по спортивной гимнастике первенствовала в командных состязаниях. Чэнь Инь победила в стрельбе из пистолета. Ну и в тяжелой атлетике не обошлось без победы представительницы Китая Лю Чуньхун с мировым рекордом, между прочим, 286 килограммов, победила в категории 69 килограммов. Таким образом, вот 4 золотые медали у китайцев, всего стало 17 у них. Уверен, они продолжают лидировать. Американцы завоевали 3 высшие награды, 2 из них в бассейне. Майкл Фелпс победил на 200-метровке баттерфляя, и сборная США мужская в эстафете 4 по 200 вольным стилем. И третья награда была завоевана в шоссейной велогонке с раздельного старта Кристиной Армстронг. Таким образом, у сборной США 10 комплектов наград, 10 золотых медалей. Как я уже сказал, по этому показателю на третьем месте сборная Южной Кореи. Вот сравняться с ней может команда Германии. Ну, а у сборной России уже больше сегодня ничего не ожидается. 2 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Вот таков на сегодняшний день, как принято говорить, улов. Я еще не отметил, что в соревнованиях по тяжелой атлетике вслед за китаянкой Лю Чуньхун, ставшей победительницей, второе место заняла россиянка Оксана Сливенко. Ну и, конечно, очень хороший результат показали российские пловцы в эстафете 4 по 200 вольным стилем. Они, естественно, проиграли, ну, как говорится, без всяких вариантов, проиграли американцам, установившим очередной мировой рекорд и имевшим гигантское преимущество, но в любом случае серебряная медаль быть лучше всего остального мира в этом, в этом виде спорта, в этой дисциплине конкретно, тоже очень почетно. Так что медали у россиян прибавляются, но вот сегодня обошлось без золотых.
Олимпийская панорама.
Олимпийскую панораму представил спортивный обозреватель «Свободы» Олег Винокуров.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Почему в России в последние годы растет тревожность представителей титульной нации русского большинства? Как свидетельствует исследование социологов, это связано с массовым притоком мигрантов. Одним из проявлений такой тревожности стали возникающие стихийно на бытовой обычной почве конфликты, такие как в Кандапоге. Активизировались радикальные группы националистов-скинхеды. Ксенофобия в разных регионах России имеет разные корни. В районах, прилегающих к Северному Кавказу, подобное противоборство имеет исторические корни. Наиболее благополучно дело обстоит ближе к Уралу и Сибири. Очень активны в смысле ксенофобии, в негативном, разумеется, смысле Москва и Петербург. У микрофона «Радио Свобода», корреспондент нашего радио Тамара Лиленкова. Она представляет цикл «Особенности экстремизма в России».
По мнению исследователей, с конца прошлого века начала расти тревожность представителей титульной нации, русского большинства. Это, в частности, связано с массовым притоком мигрантов. Одним из проявлений такой тревожности стали возникающие стихийно на бытовой почве конфликты, а также активизация радикальных групп русских националистов. Почему социальная агрессия реализуется именно в этом националистическом направлении, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Радикальный национализм – это ситуация, когда нет никаких общих идей. Люди нуждаются в каких-то объединяющих идеях. Такой последней идеей является национальная, когда уже нечем гордиться, никаких других объединяющих идей нет. И тогда люди начинают объединяться по религиозному, национальному или этническому признаку, потому что в группе выживать всегда легче в тяжелых ситуациях. Национальная идея должна присутствовать, потому что без национальной идеи ни один народ не может ни утвердить свое существование, ни возрождаться. Но есть огромная разница между национальными идеями и националистическими идеями. Любые идеи в общество всегда привносятся мыслителями. Если эти идеи не привносятся, общество оказывается безидейным, тогда эти идеи начинает продуцировать сама среда. А вы понимаете, что рабочие трущобы – это термин, который абсолютно применим к современным многим регионам России. Какие идеи могут продуцироваться там? Вот нужно кого-то уничтожать, либо инородцев, либо черных, либо желтых и так далее, и так далее. Это легко подхватывается, потому что социальный активизм ищет своего выхода.
Тем не менее, существует такой, наверное, миф, что русский человек ленив.
Это неправда. Ленность души определенная есть, но эта ленность души, она имеет и свои позитивные стороны. Мы склонны к размышлению, и поэтому русский национализм, хотя и имеет место, но он не является массовым.
Причины роста ксенофобии на территории России могут иметь разные корни. В районах, прилегающих к Северному Кавказу, подобное противоборство имеет историческую подоплеку. Наиболее благополучно дело обстоит ближе к Уралу и Сибири. Самое активное в этом смысле, считает мой следующий собеседник, директор независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, это Москва и Петербург, что наглядно демонстрирует зависимость уровня национал-экстремизма от степени политизированности населения.
В большинстве европейских стран формирование гражданского общества и гражданской нации опиралось на предшествующие объединения националистического толка. Все постимперские европейские страны сначала становились националистическими. И первые партии и в Чехии, и в Венгрии, и в Словакии после распада Австро-Венгрии, и в Греции после распада Османской империи были партиями националистического характера. Но другие континенты показывают, что нации формируются и на внеэтнической основе. Правда, это достаточно редко. Но, скажем, в Латинской Америке практически нет этнофобии, нет национализма. И трудно бы ему взяться, потому что там этнические общества и не сложились. Но есть такие страны, например, Бразилия, Аргентина, Чили, в которых сформировались уже гражданские политические нации. По какому пути пойдет Россия, трудно сказать. С одной стороны, есть высокая вероятность того, что уровень этнической озабоченности и этнической консолидации еще только будет расти. Причем он развивается по принципу маятника. В начале этнической консолидации и проявления этнического национализма и экстремизма были характерны для нерусских народов. Помните все этнические конфликты 90-х годов? Все они были между этническими меньшинствами. Русские, проживавшие на территории, скажем, Северного Кавказа или Поволжья, являлись только невольной жертвой этих конфликтов. И лишь в конце 90-х начал развиваться русский национализм. Теперь, в ответ на рост русского национализма, снова возникает обратное движение маятника и вновь формируются различного рода экстремистские организации этнического и религиозного характера на окраинах России. Как только развивается один вид ксенофобии, тут же возникает и другой. И даже если это не ксенофобия, а, скажем, новая модная идея цивилизационной предопределенности. Вроде бы вот русским цивилизационно предопределено жить в империи и главенствовать в ней. Но как только возникает такая идея, и она получает выражение в различного рода доктрина, вроде русской доктрины, то сразу же ждите возникновения комплекса ответных доктрин. И так оно и произошло. И взаимодинамика, взаимоотталкивание разных групп национализма показывает, что в перспективе эта тенденция будет только нарастать. Но, во всяком случае, в ближайшие пару лет.
Неутешительный прогноз директора независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина подтверждают также последние исследования средств массовой информации и лингвистический анализ бытовых высказываний.
Завтра в программах «Время свободы» Тамара Леленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России. Тема завтра — этническая и религиозная нетолерантность в средствах массовой информации. Ну, а в Москве 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в России день траура по погибшим во время конфликта в Южной Осетии. В Грузии также объявлен трехдневный траур по жертвам военных столкновений. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждает Михаил Саакашвили. Генеральный штаб российских войск опровергает эти утверждения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал немедленного вывода всех грузинских войск из Южной Осетии. Министры иностранных дел стран Европейского Союза рассмотрели на встрече в Брюсселе принципы урегулирования конфликта в Южной Осетии, согласованные с президентами России и Грузии. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд призвал Россию предоставить доказательства ее заявления о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Время свободы». В зоне военного конфликта в Южной Осетии есть жертвы среди представителей средств массовой информации. Погибли трое журналистов. Это гражданин, подданный Голландии, и два грузинских репортера, ранены еще восемь. Конфликт, по оценкам многих экспертов, оказался для военных журналистов более трагическим, чем даже первая чеченская кампания. Тему продолжит Елена Фанайлова.
Съемочная группа программы «Вести», попавшая под обстрел с российской колонны, которую возглавлял командующий 58-й армией генерал Анатолий Хрулев, сейчас находится во Владикавказском госпитале. Нам удалось связаться с руководителем группы, военным журналистом Александром Сладковым.
Сейчас вся съемочная группа находится в госпитале во Владикавказе. Мы лежим в одной палате. Звукооператор, который получил тяжелую контузию, он с нами здесь. Но его поднимают на процедуры в кардиологию, а здесь в травме. Мы лежим, я и оператор Леня Лосев, который получил две пули сквозные в руку в районе бицепса. Ему сделали операцию прошлой ночью. Была повреждена артерия. И кусочек артерии достали из другой части тела и пришили. А я лежу здесь, тот же самый. Пуля попала в ступню, в районе пальцев она вошла, раздробила кость и осталась внутри. Но врачи здесь очень квалифицированно оказали быструю помощь. Быстро эвакуировали, обработали все. И сейчас процесс реабилитации идет успешно. Меня оперировали сразу же там, в районе Джавы. 9 числа мы попали в засаду, 15 часов. И через 3 часа, мы 3 часа прорывались на одной БМП из города в сторону Джавы. Там сразу в госпитале военных. Мне сделали операцию, а ребятам первую обработку и первую помощь оказали. Мы попали в самую точку конфликта, там, где горячее всего. Я благодарен судьбе и Богу, что я остался жив. Увидел самое горячее, остался жив. И тем более снял это, выполнил свой профессиональный долг. Я считаю это своей удачей больше, чем неудачей.
Как вы думаете, люди, которые вас стреляли, понимали, что вы журналисты?
Я ни в коем случае сейчас не хочу обелять или очернять противника. Нет, это бой, а в бою идет огонь, поражаются цели. Если человек приехал на бронеколонне, он цель. У нас не было в руках оружия, мы не были ратифицированы, у нас не давали команды, не руководили. Это выдает просто непрофессионализм. Я был ранен с камерой в руках. Я не собираюсь делать из грузинских солдат охотников за журналистами. Ни в коем случае. Я как профессионал настаиваю на мысли, что в этом каратичном бою идет противоборство на расстоянии 2-3-5 метров друг от друга, когда кто быстрее нажмет курок, неважно, кто и как перед тобой стоит, с камерой, не с камерой, блик-камера, он похож на наведение какой-то оптики. Мы снимали, мы были там как репортеры. И у нас стреляли как в репортеров.
Так считает Александр Сладков, специальный корреспондент программы «Вести», который после ранений и операции находится во Владикавказском госпитале. В Тбилиси сейчас работает глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Чем можно объяснить такое количество жертв среди журналистов? И русские, и западные журналисты погибают, пропадают, ранены.
Ну, это, скорее всего, связано с тем, что это военное столкновение, такая скоротечная война была настолько ожесточенной, что журналисты, оказавшиеся в эпицентре, просто не могли предпринимать никаких мер безопасности, потому что война произошла на очень маленькой территории, и ориентироваться на этой территории довольно сложно. Ну вот я только что фотографировал бронированный джип агентства Reuters, который попал под обстрелы российского вертолета, который намеренно расстрелял эту машину. В Южной Осетии в морге лежат тела двух грузинских журналистов Георгия Чехладзе и Александра Климука, очень известного фотографа, которого любили и уважали в Грузии. Но у нас есть сведения, что они были расстреляны осетинскими ополченцами. Под обстрел попали журналисты российские Александр Сладков и Александр Коц, когда находились в расположении российских войск и были обстреляны грузинской стороной. То есть это военный конфликт, у которого никогда не было и не будет никаких правил. И журналисты, как свидетели, всегда оказываются в числе жертв этих войн.
Что меня еще поражает, стрелявшие прекрасно понимают, что перед ними журналисты. Почему военные стреляют в журналистов, зная, что это журналисты?
Ну, во-первых, я не могу сказать, в каком состоянии находился тот человек, который стрелял в журналистов. Не могу подтвердить и те предположения, которые уже читал в интернете, о том, что был какой-то специальный приказ расстреливать именно журналистов. Хотя по опыту чеченской войны, где было очень много погибших журналистов, могу сказать, что военные действительно иногда делают это намеренно для того, чтобы избавиться от свидетелей. Но в этом случае я все-таки полагаю, что это слишком локальный конфликт на очень небольшой территории, с очень скоротечной, и поэтому журналисты ненароком вот оказывались в числе тех погибших, в числе и солдат.
Олег Панфилов, глава Центра экстремальной журналистики от гибели журналистов на войне. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Проигрышем завершилась во вторник долгая судебная тяжба бывшей секретной сотрудницы ЦРУ Валери Плейм с вице-президентом страны, двумя бывшими советниками Белого дома и бывшим заместителем госсекретаря. Плейм требовала от них материальной сатисфакции за обнародование ее места работы, что привело к ее уходу из ЦРУ и потере заработка. История с рассекречиванием Плейм повлекла длительное уголовное расследование. Она утверждала, что это было сделано в наказание за критику действий Белого дома ее мужем-дипломатом. Несмотря на то, что злого умысла со стороны высших сотрудников администрации Джорджа Буша не было обнаружено, бывший советник президента Скутер Либи был осужден за лжесвидетельство. В гражданском же иске Валери Плейм было отказано, поскольку объекты ее финансовых претензий, открывая журналистам ее место работы, выполняли служебные обязанности и, как государственные служащие, не могут нести ответственности по индивидуальным гражданским искам. Почти треть домовладельцев, купивших недвижимость в последние 5 лет, заплатили за нее больше ее нынешней стоимости. И почти половина из тех, кто приобрел дома и квартиры в 2006 году, должны кредиторам больше, чем они смогут выручить, продав сейчас свою собственность. По сравнению с прошлым годом, цены на недвижимость упали почти на 10%. Самое большое падение за 12 лет. Впрочем, для тех, кто не пытался сорвать быстрый доллар на покупки и перепродажи домов, ситуация не столь ужасна. Средние цены упали пока лишь до уровня 2004 года. Большинство экспертов предрекает, правда, дальнейшее значительное снижение цен на дома, говоря, что они все еще не соответствуют уровню дохода американцев. Но риэлторы склонны видеть надежду в том, что многие домовладельцы наконец-то смирились с мыслью, что им придется потерять на продаже, и начали соглашаться на казавшиеся им заниженные цены. По крайней мере, говорят риэлторы, рынок недвижимости подает признаки жизни. Американка, зараженная больше 10 лет назад вирусом СПИДа, может предоставить ученым ключ к созданию вакцины от СПИДа. Она была инфицирована мужем, бывшим наркоманом, который вынужден принимать коктейль лекарств, блокирующих вирус. В ее же организме ВИЧ-инфекция была нейтрализована таинственным естественным путем. Причем вирус СПИДа не только не размножается, иммунная система его ослабила и ввела в состояние спячки. Пока ученые обнаружили, что ее иммунные клетки вырабатывают белки двух видов, блокирующие вирус, а не один, как это бывает обычно. Но эти белки были известны и раньше и не производили желаемого эффекта в лабораторных экспериментах. Самое интригующее открытие – необычная способность ее иммунной системы распознавать врагов – бактерии и вирусы. Эта способность помогает организовать успешную оборону организма. Если верить американским спецслужбам, им удалось вскрыть крупнейшее интернетное мошенничество, потери от которого могут составить сотни миллионов долларов. Интересно, что организовал его очень узкий круг американских хакеров, сумевших украсть 50 миллионов номеров кредитных карт американцев, которые потом были пущены в ход по всему миру, рассказывает Владимир Морозов.
В 2003 году 22-летний Альберт Гонсалес был арестован за манипуляции с чужими кредитными карточками. Чтобы избежать тюрьмы, он стал информатором. С его помощью секретные агенты прикинулись покупателями и вышли на сайт Shadow.ru, на котором продавались украденные кредитки. Секретная служба долго не подозревала, что ее информатор занимается прежним ремеслом, но в гораздо больших масштабах, чем раньше. Под его руководством несколько американских хакеров взламывали компьютеры таких известных фирм, как Sport Authority, Office Max и другие. Хакеры срисовывали номера кредиток, имена владельцев и их пароли. Эти данные наносили на фальшивые карты, которые шли в продажу. В этом обвиняются 11 человек. Некоторые из них арестованы в США. На курорте в Турции взят 25-летний харьковчанин Максим Ястремский. Только с 2004 по 2006 год он заработал на продаже краденных кредиток 11 миллионов долларов. В Германии арестован 24-летний гражданин Эстонии Александр Суворов. Их сообщники на Украине и в Латвии складировали ворованную информацию на тамошних серверах. Китайские товарищи поставляли фальшивые кредитки. Но эксперты говорят, что гораздо большие потери вы можете понести, если у вас украли не просто кредитную карту, а номер социального страхования и другие так называемые личностные данные. На их основании вор может получить солидный кредит, который повиснет на вас. Этой осенью люди получат возможность заморозить свою кредитную историю. Раньше это разрешалось только в отдельных штатах, теперь будет по всей стране. Финансовый эксперт Мишел Синглтери надеется, что этот метод надежнее прежних защитит нас от кражи личностных данных. Раньше, если ваши данные были украдены, вы могли оповестить финансовые учреждения, с которыми имеете дело. Они становились осторожнее, но все еще могли дать кредит жулику. Теперь ничего не выдадут, не проверив вашей кредитной истории. А сделать это можно только с вашего разрешения. Такое разрешение дают с помощью специального кода, который знаете только вы. А что, если со временем хакеры научатся воровать у нас и этот код? В прошлом году личностные данные были украдены у 8 миллионов американцев.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – гуманитарная ситуация в зоне грузино-российского вооруженного конфликта. И последние новости из этой зоны. Мы продолжим наш разговор сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио